Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я очень рада, что у меня есть возможность снова общаться с вами, снова говорить с вами. Время сейчас необыкновенное. Такого времени вообще не было никогда во всю историю человечества. Весь мир охвачен этим каким-то невероятным поветрием. Вот уже больше 8 месяцев у нас все ходят под угрозой болезни, носим маски, перчатки, шарахаемся друг от друга на расстоянии 1,5 метра, не меньше. В других странах еще хуже. Комендантский час, карантин. В общем, что-то невиданное и неслыханное. И тем не менее, вот опять мы с вами встретились. Спасибо. Радио «Радонеж», что оно по-прежнему работает и позволяет нам общаться. Знаете, вот когда сейчас задумываюсь о том, что случилось в мире, мне все чаще и чаще приходит на память стих 34 из Псалма 106-го. Там говорится так: «И станет земля соленую от злобы живущих на ней». А не случилось ли и с нами это сейчас? Может быть, злоба человеческая превысила терпение Господа, и Он решил нас вразумить? Может быть, об этом надо задуматься? Ведь наше главное достоинство, наше главное преимущество перед всеми другими религиями и атеистами заключается в том, что главным для нас, основополагающим, является именно любовь. И вот любовью-то и пренебрегли, и за это, может быть, и послан нам это наказание. Задумаемся об этом. Не будем показывать ни на кого. Постараемся каждый думать об этом, помнить об этом и стараться изо всех сил осуществлять. Бог есть любовь. Иисус Христос сказал нам: «Да любите друг друга». Вот и давайте стараться любить друг друга. Я прошу прощения за то, что я вот сделала такое отступление. Я не священнослужитель, я не имею богословского образования. И вот пытаюсь как-то учить. Ну, может быть, небольшим оправданием для меня послужит мой возраст. Мне уже 9-й десяток. Я очень много чего видела на земле, очень много пережила. Может быть, вот именно мой жизненный опыт дает мне хотя бы маленькое право немножко сказать об этом и напомнить людям, что, собственно говоря, главное и чего ждет от нас наш Господь. Итак, приступим к основному и главному, ради чего мы с вами встретились. Как всегда, персонажем моего рассказа будет человек, который записан в помяннике священномученика Ильи Четверухина. В данном случае речь идет о митрополите Крутицком Петре Полянском. Надо сказать, что он записан там в числе первых непосредственно после патриарха Тихона. Очень почитал его отец Илья. Митрополит Петр бывал в Толмачевском храме, служил там, сослужил патриарху Тихону, когда там патриарх Тихон служил. И вообще он был знаком, потому что отец Илья довольно часто бывал у патриарха Тихона в его покоях. И вот что можно сказать об этом необыкновенном человеке. Можно сказать, что вот судьба его совершенно уникальная. То есть такого человека больше я лично не знаю. На самом деле судьба его сложилась очень интересно. Хотя он родился в семье приходского священника Федора Евграфовича Полянского. Его брат тоже стал протоиереем, Василий Полянский. Родился он 10 июля 1862 года в селе Сторожевое Каратаякского уезда Воронежской епархии. И, конечно, пошел сразу по линии священнослужительства. Поступил в Катрамское духовное училище, кончил его, потом духовную семинарию воронежскую. Окончил ее в 1985 году по первому разряду и сразу был определен на должность псаломщика при храме села Девицы того же Каратаякского уезда. В 1887 году Петр стал уже сначала вольнослушателем, а потом и студентом Московской духовной академии. Студенческие годы он, по воспоминаниям его сокурсника, будущего митрополита Евлогия Георгиевского, отличался благодушием, покладистостью, доброжелательностью, добрым и веселым нравом, очень был жизнерадостным. Не очень так он много времени уделял учебе, но учился он довольно успешно и кончил в 1892 году академию со степенью кандидата богословия. Получил он ее за работу о пасторских посланиях. Уже в том же 1892 году Полянский становится помощником инспектора Московской духовной академии. Кроме того, он безвозмездно преподает закон Божий в частном женском училище Сергиева Посада и является секретарем общества спасения на водах. Он не был женат, но монашество тоже не принимал. Хотя, имея высшее богословское образование, монашество могло дать ему довольно хорошие карьерные возможности. Надо сказать довольно интересную такую деталь, что со времен службы в академии он был дружен с будущим патриархом Сергием Старгородским. Они по жизни шли параллельно, и отношения их развивались очень интересно. И я думаю, что это было вообще очень важно для Петра Федоровича. Дальше вот я буду как-то об этом говорить и отмечать те моменты в его жизни, когда Сергий Старгородский оказывал влияние и на его жизнь и совершал какие-то определенные совершенно поступки в отношении его. В 895 году он уходит из академии, возвращается в свое родное село Старожево. В общем, я не знаю почему, но, видимо, были какие-то у него уважительные причины. Становится просто церковным старостой при тамошнем Богоявленском храме. Он очень был старательным и очень успешным старостой. И он там был всего только год, но за этот год он, видимо, успел очень много сделать для храма. И вот за особое усердие в благоукрашении храма был удостоен архипастырской признательности. В 96 году он перешел в Звенигородское духовное училище, где преподавал греческий язык. А вот в декабре 96 года, он совсем недолго там был, был назначен в Жировицкое духовное училище. Там он служил довольно долго, 10 лет. И надо сказать, что его появление в этом училище очень отразилось на духовной атмосфере и подняло училище на очень высокий уровень. Своим жизнерадостным характером Петр Федорович сплотил преподавательский коллектив в одну семью. Все одинаково были заинтересованы в прекрасной постановке учебного дела и воспитательного процесса, а в свободное от занятий время все преподаватели весело и дружно и интересно отдыхали. О деятельности Полянского дал блестящий отзыв и ревизор, который туда часто приезжал, который, в общем, очень строгим был человеком. В 1897 году, видимо, он продолжал работу над богословскими своими трудами. И в 1997 году он защитил диссертацию на тему «Первое послание святого апостола Павла к Тимофею. Опыт историко-экзегетического исследования» и был удостоен звания магистра богословия. В том же году он принял участие в первой всеобщей переписи населения и был удостоен благодарности его императорского величества. У него было много обязанностей. Кроме того, он был членом-соревнователем попечительства о народной трезвости, был почетным мировым судьей. В это время он как раз познакомился с архимандритом Яблочинского монастыря Тихоном Белавиным, будущим патриархом. С тех пор, вот с 1897 года, тянется его знакомство именно вот с патриархом будущим Тихоном. Его награждают разными наградами, и государственными в том числе. В 99 году его наградили орденом святого Станислава III степени. Кроме того, он получил грамоту от Святейшего Синода. При незаурядных качествах нового члена его назначили членом училищного совета. В общем, его карьера развивалась очень как бы в определенном совершенно направлении, довольно быстро и успешно. Однако вот прошло 10 лет, и в 1906 году его перевели служить в Санкт-Петербург. Он уже сотрудник синода, учебного комитета при Святейшем Синоде. Сначала он был там младшим помощником, а потом стал членом учебного комитета. Он исполнял обязанности ревизора духовных учебных заведений и за время служения в учебном комитете обследовал состояние духовных семинарий по всей стране. Он бывал в Курской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Минской епархии, побывал в Сибири, на Урале, в Закавказье. То есть он объездил, можно сказать, всю страну и всюду оставлял о себе самое хорошее воспоминание. Нужно сказать, все-таки мне хочется здесь сказать о его бескорыстии. Вот дело в том, что когда его перевели в Петербург из Жировицкого училища, его жалование не только не увеличилось, оно убавилось в два раза. И кроме того, он лишился казенной квартиры, которую имел при Жировицком училище. И это новое его недостаточное жалование оставалось вплоть до 1915 года, когда председатель учебного комитета стал именно архиепископ Сергий Строгородский, который обратил на это внимание и ходатайствовал о повышении его жалования в размере разности между настоящим его содержанием и тем, каким он пользовался по должности смотрителя Жировицкого духовного училища. То есть хотя бы такую сумму, чтобы он получал, которая была бы не меньше его жалования в должности смотрителя Жировицкого духовного училища. Но все-таки его поощряют. И в 1916 году был он удостоен чина действительного статского советника. Это давало ему право на потомственное дворянство и соответствовало званию генерал-майора армии. В том же году он за выдающиеся успехи на поприще церковно-административно-педагогического служения был награжден орденом Святого Владимира. Ну вот наступила революция, 1918 год, Синод, учебный комитет были закрыты, и он переехал в Москву, и там принял участие в работе Поместного собора, стал работать в его секретариате. Но поскольку он был безработный, то он устроился на должность главного бухгалтера кооперативной артели «Богатырь». Жил он в Москве в доме своего брата, протоиерея Василия Полянского, клирика церкви Никола на Столпах. Потом он перешел на другую работу и с 1919 года стал заведующим приютом для, как тогда говорили, дефективных детей, но сейчас говорят особенных. Один человек, который вот оставил о нем воспоминания, еще раз говорит о том, что он был очень жизнерадостный и веселый человек. Шутки, звонкий смех были с ним неразлучны. Это был сговорчивый и уступчивый человек, совсем не фанатик и не изувер. Но потом, когда он стал первоиерархом, то стал самым непоколебимым и стойким первоиерархом из всех, которых имела русская церковь со времен патриарха Ермогена. Но к этому мы с вами еще вернемся. Патриарху Тихону были нужны умные, деловые люди, и он, будучи с ним знаком еще с 1896 года, видимо, составил о нем тогда еще самое хорошее мнение. И вот патриарх Тихон предложил ему принять постриг, священство и епископство и стать его помощником в делах церковного управления в условиях репрессий большевиков против церкви, когда епископство отнюдь не сулило почет и безбедную жизнь. И Петр Федорович принял это предложение. Но при этом, когда он пришел домой к своему брату, то он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе смертный приговор». И вот решение о постриге Петр Федорович принял в конце 19-го или в начале 20-го года и совершил его постриг монашества митрополит Сергий Строгородский. Илларион Троицкий рукоположил его в сан иеродиакона, а потом он был рукоположен в сан иеромонаха, и около августа 20-го года уже стал архимандритом и настоятелем Московского Златоустовского монастыря. Спустя два месяца, в октябре 20-го года, в Сергиевском храме Троицкого подворья в Москве архимандрит Петр был хиротонисом во епископа Подольского, викария Московской епархии. Хиротонию возглавил патриарх Тихон. И вот прошло 4 месяца, и 22 февраля 21-го года он был арестован первый раз и заключен в Таганскую тюрьму. Правда, он пробыл там недолго, и уже в апреле он был выпущен. Но в августе того же года был арестован второй раз и сослан в город Великий Устюг Вологодской губернии. Там сначала он жил довольно в хороших условиях. Он даже мог совершать там божественную литургию. Он жил там более-менее приличных условиях. В августе 23-го года он вернулся в Москву. И как раз его возвращение совпало с арестом архиепископа Илариона Троицкого. И теперь вместо него он стал уже ближайшим советником и помощником патриарха Тихона. В октябре 23-го года Тихон назначил его членом высшего церковного управления при патриархе и возвел его в сан архиепископа. А в ноябре 23-го года был назначен управляющим Богоявленским монастырем города Москвы. 24 января 24 года архиепископ Крутицкий был назначен управляющим Московской епархией. А в марте 24 года уже стал митрополитом. Вот видите, как стремительно развивалась и продвигалась его карьера. Если он в начале 20-го года принял только постриг монашеский, а в 24-м году он был уже возведен в митрополиты и стал митрополитом Крутицким. А традиционно Крутицкий митрополит является первым среди равных. Это было в марте 24-го года. А уже в декабре 24-го года, 25 декабря, ну, по новому стилю, 7 января 25-го года на Рождество, патриарх Тихон составил завещание, предчувствуя всякие разные неприятности в отношении себя. И в этом завещании он назначил временно исполняющих обязанности вместо блюстителей патриарших. Причем, понимая сложность и трагичность ситуации, он назначил не одного вместо блюстителя, а сразу троих. Первым он дал эту должность митрополиту Кириллу Смирнову, потом он назначил митрополита Агафангела, а третьим назначил митрополита Петра Полянского. Последний год жизни, вот 24-й, начало 25-го года, когда митрополит Петр находился в Москве на свободе, он стал ближайшим помощником патриарха Тихона, постоянно с ним общался, бывал в его келье в Даниловском монастыре, потом в больнице Бакуниных на Остоженке, докладывал ему обо всех событиях церковной жизни, приносил на подпись бумаги. После кончины патриарха Тихона 7 апреля 1925 года, поскольку митрополиты и Кирилл, и Агафангел находились в ссылке, то местоблюстительские обязанности немедленно взял на себя митрополит Петр. Он направил председателю в ЦИК Михаилу Калинину записку, как законопослушный гражданин. Вступая в управление Православной Русской Церковью, долгом почитаю, как гражданин СССР, препроводить вам прилагаемую при сём копию акта от 7 января 25 года, собственноручно написано почившим первоиерархом Русской Православной Церкви, патриархом Тихоном, коим на случай его кончины патриаршие права и обязанности переданы мне как местоблюстителю патриаршего места. В самый день погребения патриарха Тихона, 12 апреля, состоялось совещание собравшихся на его отпевание архипастырей, и там эти епископы постановили подчиниться воле почившего первосвятителя. И вот этот вот документ, который был послан, они составили акт о вступлении в должность местоблюстителя митрополита Петра. И этот акт был подписан 58 епископами Российской Церкви. Стал он местоблюстителем в очень трудное время. Вы знаете, я вот когда разбиралась во всех этих хитросплетениях, я чувствую, что я просто вот как бы даже и путаюсь и понять не могу. Потому что и живоцерковники, григорианцы, обновленцы. То есть вот наш вот, Тучков работал хорошо. Их цель была, конечно, сталкивать лбами людей, чтобы они не шли единым фронтом. И можно было всячески раздробить церковь, чтобы люди враждовали внутри церкви между собой. И вот они, в общем, добились очень многого. Но вот были в церкви архиереи, которые, конечно, не давали им возможности это осуществить окончательно. Вот таким был архиереем Фёдор Поздеевский, который абсолютно был как адамант, твёрдый, не шел ни на какие уступки, ни на какие компромиссы. И Петр Полянский тоже был таким адамантом, который не позволял идти ни на какие компромиссы, ни на какие уступки. В 25-м году, после кончины патриарха Тихона, обновленцы решили провести собор. И они, представители староцерковников, как они говорили, тоже пригласили. Но митрополит Петр составил послание, обратился к архипастырям, пастырям и всем чадам церкви. И в этом послании он прямо называет этот собор обновленческий лжесобором и предупреждает православных против какого-либо принятия участия в подготовке к нему. Дал самую резкую характеристику обновленчеству и отрицал какую бы то ни было возможность компромисса. Назвал это самочинно устраиваемым собранием и назвал, что это собрание незаконно. И присутствовать православным крестьянам, а тем более выбирать от себя представителей на эти собрания, канонические правила воспрещает. И абсолютное большинство клириков и паствы отказались от компромисса с обновленцами. Ну, представители обновленчества, конечно, мстили ему, обвиняли его в сношениях с церковной политической миграцией, говорили о его контрреволюционных настроениях, антиправительственной деятельности. Ну, и надо было им как-то его очернить перед советской властью. Ну, кроме такой чисто церковных деятельностей, он очень был добрым человеком и активно помогал многим заключенным и сосланным. Получая пожертвованные деньги, обычно сразу же отдавал их для пересылки в тюрьмы, лагеря и места ссылки. Он дал благословение приходским причтам жертвовать в пользу заключенных священнослужителей. Он лично отправлял деньги митрополиту Казанскому Кириллу, архиепископу Никандру Феноменову, своему предшественнику по Крутицкой кафедре, секретарю патриарха Тихона Петру Гурьеву и другим изгнанникам. В общем, он очень много, конечно, сделал добрых дел. Кроме того, он часто совершал службы в московских приходских и монастырских церквях, в том числе особенно он любил Свято-Данилов монастырь за то, что там был такой верный и преданный, и стойкий настоятель, это вот епископ Фёдор Поздеевский. Обновленцы продолжали наступать, и советская власть им очень в этом помогала. И начались всякие колебания и неуверенность в отдельных районах страны. Нужно было твердое руководство. И в этот момент митрополит Петр издал свое послание, и совершенно резко и четко определившее позиции православной церкви. Это послание сразу же восстановило твердый дух в церкви и обрекло на полный крах столь долго и тщательно осуществляемую подготовку обновленцев и правительства. Но это же послание сыграло одновременно и роковую роль в его личной судьбе. Советская власть убедилась, что в его лице православная церковь имеет неподкупного и бесстрашного вождя, достаточно энергичного и смелого. И, конечно, тут стали появляться, против него началась война. Появились статьи, полные клеветнических инсинуаций о его якобы контрреволюционной деятельности. Тучков начал вести с митрополитом Петром переговоры о легализации, то есть официальном оформлении управления православной церковью, какого до сих пор она не имела, находясь на нелегальном положении. Эта легализация обещала вроде бы облегчить бесправное положение церкви, но требовала принятия ряда условий, таких как исключение из числа управляющих неугодных власти епископов, то есть устранение их от церковной жизни, осуждение заграничных епископов, в дальнейшем определенный контакт в деятельности с правительством в лице Тучкова. И предлагая митрополиту Петру свои условия, когда ему угрожала уже личная непосредственная опасность, правительство рассчитывало, что он, желая спасти себя от ареста, пойдет на уступки. Однако, пренебрегая всеми личными соображениями, митрополит Петр решительно отказался от предложенных ему условий и не подписал предложенный ему Тучковым текст декларации. Он просто сказал, что вы все лжете, на самом деле никаких нам преимуществ от этого все равно не будет. И вот тут начались какие-то совершенно невероятные перестановки, переговоры. Тучков то разговаривал с митрополитом Агафангелом, то с митрополитом Петром, то он, значит, с Сергием. И всем он морочил голову одному, другому, третьему. И этого Григория, епископа тоже. То есть он всячески старался им всем заморочить голову, и они все там уже не знали, кому верить, не знали, чему верить, не знали, что на самом деле существует. 10 декабря 25 года, уже вот буквально в конце года, когда вот он только совсем недолго побыл он местоблюстителем, у него был обыск, он был арестован. 9-го он был уже арестован, а 10-го у него был проведен обыск, и он был переведен во внутреннюю тюрьму на Лубянку. Одновременно с ним была арестована группа проживавших в Москве иерархов. Это были архиепископ Николай Владимирский, Пахомий Черниговский, Прокопий Херсонский и так далее, и другие. В общем, очень много было арестованных. В начале декабря, зная о предстоящем аресте, митрополит Петр писал: «Меня ожидают труды, суд людской, но не всегда милостивый. Не боюсь труда, его я любил и люблю, не страшусь и суда человеческого». Неблагосклонность его испытали не в пример лучшие и достойнейшие личности. Опасаюсь одного – ошибок, опущений и невольных несправедливостей. Вот что пугает меня. А возможно ли признание церковью справедливости социальной революции? – спросил его следователь. «Нет, невозможно», – ответил митрополит. «Социальная революция строится на крови и братоубийстве, чего церковь признать не может. Лишь война еще может быть благословлена церковью, но поскольку в ней защищается отечество от иноплеменников и православная вера». Он также составил завещание, потому что понимал, что его жизнь висит на волоске. И он предусмотрел, что в случае его ареста в управлении церковью должен вступить в качестве заместителя местоблюстителя сначала митрополит Сергий Строгородский, а затем митрополит Михаил, экзарх Украины, а потом митрополит Иосиф Петроградский, который в данный момент находился в Ростове. Но фактически после ареста митрополита Петра исполнение его обязанностей в конце концов перешло к митрополиту Сергию Строгородскому, который взял себе титул заместитель местоблюстителя. Не имея достоверной информации о происходивших событиях, митрополит Петр иногда делал противоречивые распоряжения о церковном управлении. При этом он все-таки отказывался поддержать инициативу нескольких епископов о коллегиальном управлении церковью, так называемое григорианство, григорианский раскол по имени его лидера, архиепископа Григория Ясковского. Сам митрополит Петр был вывезен из Москвы и помещен в крепость бывшего Спас-Ефимиева монастыря в Суздале. Там он находился в одиночной камере до поздней осени 26 года. Тут началась чехарда. Митрополит Сергий был арестован. Должен был вступить в должность митрополит Иосиф Петроградский, но он находился в ссылке. Там были еще три заместителя. В общем, короче говоря, в общем, полная была чехарда и неразбериха. Это было такое смутное время для церкви, вот это 25-26 год. Это просто даже да, трудно не только представить себе, трудно вообще разобраться, что там было, кто кого оговаривал, кто с кем был. Это вообще немыслимо, по-моему, разобраться во всем этом. Один Тучков мог. Но Петра из Суздаля перевели опять в Москву, и Тучков предложил ему отказаться от места блюстительства. Митрополит Петр, ну, никак не устраивал советскую власть. Он был уж очень такой решительный, он никак не соглашался ни на какие компромиссы. Он ни за что не шел навстречу, он стоял на своем и никуда не хотел сдвигаться. С ним было трудно, невозможно даже договориться, и поэтому его всячески уговаривали как-то и пытались его отстранить от места блюстительства. Но митрополит Петр решительно не соглашался и просил передать всем, что никогда и ни при каких обстоятельствах не оставит своего служения и будет до самой смерти верен православной церкви. Ну вот я хочу привести тут отрывочек из постановления ГПУ, как они сами оценивали свою работу. Проводимую ГПУ линию по разложению Тихоновской части церковников признать правильной и целесообразной. Вести линию на раскол между митрополитом Сергием, назначенным Петром, и митрополитом Агафангелом, укрепляя одновременно Третью Тихоновскую иерархию, Временный Высший Церковный Совет по главе с архиепископом Григорием как самостоятельную единицу. Выступление Агафангела с воззванием к верующим о принятии на себя обязанностей местного блюстителя признать своевременным и целесообразным. Дело о митрополите Петре выделить и продолжить дальнейшие следствия. Поручить ГПУ этим временем окончательно выяснить положение и о взаимоотношениях местоблюстителей Сергия Агафангела, после чего и решить вопрос о дальнейшем содержании Петра. Вот так. Они считали вот такие вот именно нужды. Действия. В конце декабря митрополита Петра этапом через Вятскую, Пермскую, Екатеринбургскую и Тюменскую тюрьмы направили в ссылку в Тобольск. Он, значит, 1 января 27 года в пермской тюрьме митрополит Петр впервые имел возможность узнать о положении церковных дел в России, о провокации архиепископа Григория, о выступлении митрополита Агафангела и прочее. И он попытался направить церковную жизнь в должное русло. А в 27-м году, 21 января, уже в Екатеринбургской тюрьме, митрополит Петр имел свидание с архиепископом Григорием, и ему удалось переслать свое послание на волю. В ноябре он прибыл в Тобольскую тюрьму, вначале был отправлен на поселение в село Абалацкое на берегу Иртыша. Опять там начались всевозможные перестановки, то Серафима Угличского, то Сергия. В общем, освободили. Освободили Сергия 27 марта 27 года. И вот когда его освободили, произошло это тогда, когда репрессии против церкви по всей России все возрастали, и это очень породило много опасений и тревог, и не случайно. Потому что именно в это время митрополит Сергий капитулировал перед ГПУ, принял все условия легализации и стал последовательно проводить их в жизнь. В июне 27 года и была принята эта знаменитая декларация. Цитадель православия, патриарший престол, был теперь в руках врагов церкви. А митрополит Петр, проведя 2 месяца в Тобольской тюрьме, был высунут вниз по реке Оби в зимовье Хэ, что находится на берегу Обской губы, то есть фактически Северный Ледовитый океан. Там он был лишен всякой возможности общаться с миром, всякой помощи, медицинской в том числе. Тяжело больной он был обречен на медленное умирание. Вот как один из ссыльных описывает его положение. В августе 27 года на барже прибыл в Хэ митрополит Петр. Ему удалось снять за 10 рублей в месяц домик из 2 комнат у местной старушки. За стол и стирку белья приходилось платить еще 10 рублей. Сперва митрополит чувствовал себя неплохо и говорил, что отдыхает после 2 месяцев Тобольской тюрьмы и 10 дней Авдорского ГПУ, дыша свежим воздухом. Он гулял в окрестностях по тундре, поросшей кустарником. Однако в конце праздника усекновения главы Иоанна Предтечи с ним случился припадок тяжелого удушья грудной жабы, и с тех пор он не покидал постели. Полное отсутствие медицинской помощи и лекарств заставило нас послать в Абдорск на лодке за 200 верст туземца, который привез с собой фельдшера. Этот консилиум признал положение митрополита Петра тяжелым, оставив какие-то медикаменты. Они советовали просить перевода в другое место, где была бы больница. Митрополит Петр написал заявление уполномоченному Абдорского ГПУ о переводе на юг. По словам митрополита Петра, он с июня, то есть с момента своего заключения в Тобольскую тюрьму, не получал ни известий, ни денег, ни посылок из России, несмотря на то, что ему известно, что таковые прибывали на его имя в Тобольск. Климат Хэ сырой и холодный, и очень вредный для здоровья. Проход приходит в Хэ 1 раз в год. Он пробыл, постоянно болея, до сентября 28 года. В ноябре кончился срок его ссылки. Однако он был переведен сначала в Тобольскую тюрьму, где встретился с Тучковым, который опять предложил ему отказаться от места блюстительства. Однако митрополит Петр, несмотря на свое тяжелейшее положение, наотрез отказался и немедленно был припровожден обратно в Хэ. А срок его ссылки был продлен еще на 3 года. Какое зверство! В 30-м году появилась надежда на его возвращение, но это не осуществилось, и он опять был оставлен в ссылке. А вот 7 августа 30-го года его вновь арестовали. Содержался он в тюрьмах Тобольска и Екатеринбурга. Отказался от снятия из себя звания патриаршего местоблюстителя, несмотря ни на какие угрозы. В ноябре 30-го года было возбуждено уголовное дело по обвинению в том, что он, находясь в ссылке, вел среди окружающего населения пораженческую агитацию, говоря о близкой войне и падении советской власти. В общем, я, вы знаете, когда все это читаю и изучаю, у меня просто в голове не помещается безумное зверство. Страдания митрополита Петра после... Он опять снова к нему пришел Тучков и сделал ему циничное предложение стать осведомителем, угрожая в случае отказа новым сроком заключения. Предложение это было, естественно, отвергнуто с негодованием. И страдания его после этого были настолько тяжелы, что спустя несколько дней его парализовало. Отнялись правая рука и нога. Рука впоследствии поправилась, нога так окончательно не выздоровела, что вызвало затруднение при ходьбе. Его после этого ареста последнего, прошло уже 9 месяцев, но его не выпускали из одиночки. Его держали не только в заключении, но его держали в тюрьме настолько в тяжелейших условиях. Он пишет: «В настоящее время я настолько изнурен, что затрудняюсь двигаться, стоять и даже говорить. За все время ареста я еще ни разу не видел солнца. Убедительно прошу вас освободить меня из заключения и возвратить на место постоянного жительства». Его дело рассматривалось, и 23 июля было постановление заключить его в концлагерь сроком на 5 лет. Однако была направлена служебная записка, в которой говорилось: «Полянского, осужденного к заключению в концлагерь, просьба содержать под стражей во внутреннем изоляторе, то есть никакого концлагеря ему не полагается, а тюрьма и внутренний изолятор, то есть самые строжайшие условия». В 1931 году, значит, он был приговорен к 5 годам, оставлен во внутреннем изоляторе, хотя его все знакомые были уверены, что он продолжает жить в заполярной ссылке. Он даже просил отправить его в лагерь, но его так и не отправили. В июле 1933 года ему были запрещены прогулки в общем дворе, даже ночью. Они были заменены на прогулки в маленьком сыром дворике, где воздух был наполнен испарениями отхожих мест. Он все равно не соглашался на сложение своих полномочий. В 1934-1936 годом митрополит Петр был переведен из внутреннего изолятора в Свердловский в Верхнеуральский политизолятор. И в июле 1936 года его заключение было в очередной раз продлено на 3 года. В конце 1936 года в патриархию поступили ложные сведения о смерти его, якобы последовавшей 29 сентября, вследствие чего 27 декабря митрополит Сергий принял на себя титул патриаршего местоблюстителя. По митрополиту Петру была даже отслужена панихида. В августе 1937 года его застиг большой террор. Выпущен был указ о том, что всех архиереев, находящихся в тюрьмах, нужно расстрелять. И вот что пишет помощник начальника тюрьмы, подал рапорт, в котором он пишет о допросе митрополита Петра, что он до сего дня считает себя местоблюстителем патриаршего престола, что он за это-то и сидит, так как категорически отказался от предложения ГПУ снять себя этот сан в пользу разных проходимцев, отлученных мною же от церкви. Так сформулировал он причину своего отказа. При этом заключенный выразил мысль, что советская власть несправедлива, содержая его невинного в заточении, добиваясь смерти. В общем, администрация Верхнеуральской тюрьмы составила обвинение против митрополита Петра, которое звучало так. «Отбывая заключение в Верхнеуральской тюрьме, проявляет себя непримиримым врагом советского государства, клевещет на существующий государственный строй, обвиняя в гонении на церкви ее деятелей. Клеветнически обвиняет органы НКВД в пристрастном к нему отношении, в результате чего якобы явилось его заключение, так как он не принял к исполнению требований НКВД отказаться от сана местоблюстителя патриаршего престола». Вот по этому обвинительному заключению 2 октября 1937 года тройкой НКВД по Челябинской области митрополит Петр был приговорен к расстрелу и 10 октября был расстрелян. По разным версиям, в тюрьме НКВД в Магнитогорске или на станции Куйбас, неважно, потому что место погребения остается неизвестным. Русская православная церковь за границей на архиерейском соборе 14 ноября 1981 года прославила митрополита Петра как священномученика в лике святых новомучеников российских. А наша церковь в феврале 1997 года на архиерейском соборе вынесла определение о причислении местоблюстителя патриаршего престола митрополита Крутицкого Петра Полянского к к лику святых. На этом соборе были еще канонизированы также митрополит Серафим Чичагов и архиепископ Фадей Успенский. Участники собора совершили паломничество к святыням Москвы 20 сентября, посетили кремлевские соборы. В Успенском соборе Кремля совершилось знаменательное событие. Предстоятель РПЦ впервые после патриарха Адриана взошел на патриаршее место, которое без малого 300 лет оставалось пусто. А 23 февраля за божественной литургией в храме Преображения Господня, крипте, восстанавливаемой храмом Христа Спасителя, которую совершил патриарх Алексий, в сослужении 126 архипастырей, участников архиерейского собора, совершено было прославление священномучеников митрополита Петра, митрополита Серафима и архиепископа Фадея. Что я могла вам рассказать об этом совершенно удивительном человеке, который все оставил, все вменил за ничто и стал страдальцем и мучеником за православную церковь. Священномученичи, святителю Петре, моли Бога о нас.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.